Сегодня у нас очередной лайв, и гость у нас, ну, самый, наверное, необычный за все сезоны, что мы здесь записываемся. С Георгием Бугаковым. Он расскажет о том, каково это работать программистом, будучи школьником.
Ты пошел на собеседование?
Да.
Будучи школьником?
Да.
И ты сейчас все еще школьник?
Да.
И уже второй год при этом ты работаешь?
Да.
Офигеть. Ну, я думаю, что еще многие люди все-таки такие, блин, возьму школьника, а говорю, ну, что он там будет делать, там, какой-то,
ну, да,
андерперформить и все такое.
Вот у меня папа говорит, что самое ужасное в том, что я пошел в Skyeng, это то, что я тебе не уверен, зачем мне нужен универ. Я вот вижу, что школы, они предпринимают, типа, честные усилия людей макнуть в программирование, но не объясняют, зачем им это.
Извините, все друзья Жоры.
Да.
Вам повезло, на самом деле. Не надо буквально. Круто. Спасибо большое.
Проветримся. Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст «Проветримся». И сегодня у нас очередной лайв. И гость у нас, ну, самый, наверное, необычный за все сезоны, что мы здесь записываемся. Дело в том, что я этого гостя знаю давно, потому что вместе мы когда-то работали в компании Яндекс с его отцом. С тех пор, как мы познакомились, а познакомились мы, когда наш гость еще в школу не ходил, много в его жизни изменилось. И сегодня он расскажет о том, каково это работать программистом, будучи школьником. Сегодня у нас лайв с Георгием Бугаковым. Жоре сейчас 16. С 14 лет он работает программистом в компании Skyeng. И мы поговорили с ним про то, как вообще так получилось, что он стал программировать, как так получилось, что он начал работать, и что он вообще думает о ситуации, там, когда, условно говоря, школьник идет работать до того, как закончил школу и, естественно, до того, как пошел в университет. Итак, Георгий Бугаков в подкасте «Проветримся».
Проветримся. Жора, расскажи, как ты дошел до такой жизни, что ты работаешь в Skyeng?
История вообще изначально очень веселая, потому что я изначально начал в Skyeng учиться где-то в году 2017 вроде. И какое-то довольно продолжительное время там учился, вот. И попал в телеге в юзер-группу Skyeng, где люди там писали о всяких своих экспириенсах, там сидели продукты, приглашали своих друзей, друзья приглашали своих друзей. И я их так подзаклебал своими баг-репортами и прочими ценными советами, что мне в какой-то момент написал Влада Каменкова. Это нынче у нас CEO SkySmart, нашего детского направления, тогда глава детского направления, ну, в принципе, одно и то же. И сказал, слушай, приходи на собеседование. Вот, я такой...
Окей, и тебе, значит, тебя позвали. Ты пошел на собеседование?
Да.
Будучи школьником?
Да.
И ты сейчас все еще школьник?
Да.
И уже второй год при этом ты работаешь?
Да.
Офигеть. То есть в 14 лет ты такой, пора работать пойти.
Ну как-то так.
А вот. Как это технически вообще устроено, расскажи.
Да, это было очень весело. Там надо сначала, так как технически люди могут начинать работать только с 16 лет, потому что в 16 лет вот, люди уже имеют опцию закончить школу. Я не знаю, сколько людей этой опцией пользуются, но как бы есть опция закончить школу, ну вот, но с 16 лет вот могут начинать работать, но теоретически есть возможность начать работать с 14 лет. Там есть жесткие ограничения по времени. Вот.
Ну, потому что, типа, мы защищаем детей, мы не заботимся, ребенок не должен работать больше скольких-то там часов в день.
Да, не, я тогда пришлось собрать очень много бумажек, даже вот дошли до органов опеки, и, кажется, это самое лучшее, что случилось с органами опеки района Хамовники, потому что, да, пришел, попросил у них бумажечку, там какая-то тетка, которая мне это оформляла, приносит бумажку.
Бедненький ты, бедненький.
Да, не, приносит бумажку кому-то на подписание. А можешь подписать, пожалуйста? Не, это программистам, это нормально. Вот. Писать, это программистам, это нормально. Я чувствую, что это вот лучшее, что произошло с органами опеки тогда.
Окей.
Вот. Ну и они меня все еще очень любят.
А тебе надо там отмечаться еще периодически, что ты все еще...
Не, просто я в какой-то момент зашел, принес распечатку своей статьи с VC, такая, вот. Это благодаря вам.
То есть, значит, ты получаешь... А почему ты вообще решил... как бы, ну, типа, 14 лет, можно балду пинать. Зачем идти работать 14 лет?
Слушай, ну я по-любому, типа, что-то кодил, примерно то же самое время тратил на то, чтобы что-то кодить, какие-то проектики делать.
То есть ты приходил из школы и такой, надо покодить, и все равно кодил.
Ну, делать, типа, не... Делать было нечего. Делать было вечером, делать было нечего. Ну и как бы так я кодил всякие проектики, которые потом засылал на какой-нибудь Product Hunt, и там...
Я ставил плюсик какому-то проекту на Product Hunt. Я уже не помню какому, но я помню,
по-моему, тот, который с Apple музыкой. Вот самый первый, который... И, либо, короче, и, их там было штуки две. Ну вот, засылал на Product Hunt, они там висели на главной странице день.
А какая у тебя была мотивация? Почему ты, типа, хотел это делать? Типа, прикольно?
Ну... Да, прикольно. Ага. Они там висели день-два, потом в Google аналитике вот daily active users падали где-то вот до 1-2, причем это очень
смешно. Один из них был ты, очевидно.
Не, даже не я. Это, кстати, очень смешная история, потому что мне один человек написал на e-mail такой: слушай, я вот типа реально пользовался одним твоим проектом, вот в какой-то момент он перестал работать, я посмотрел на этот проект, там какие-то серты от Apple закончились, я такой: что-то мне лень это
перестать. Один, да, написал ему, да, чувак?
Да, ты был один. Ну и поэтому, да, вот как-то эти проектики загибались, а так я что-то реально полезное пилю. Вот даже в какой-то момент решил посчитать, сколько человек часов мне один из проектиков, которые я сделал в Skyeng, экономил. Потом умножил на среднюю зарплату тем лидам. Немного прифигел.
Ты делал какой-то инструмент для автоматизации тестирования?
Так, ну, вообще я в Skyeng работаю в... У меня очень веселая история, как и где я в Skyeng работал. Изначально я туда попал как-то...
Ну, QA, типа, на тестирование.
Нет.
Даже не
я туда... Там еще интереснее. После этого собеседования меня позвали, и технически моим начальником был тогда глава биллинга через пару месяцев CTO. И я вообще болтался в таком сферическом вакууме, потому что, ну, как бы, технически он был мой начальник, но у него со своим биллингом дел было дофига, поэтому я как-то болтался в сферическом вакууме без проектов в Jira и так далее. Как-то сам себе проект-менеджер был. Вот. Ну, как бы собирал заказы на всякие штуки, потом приносил под конец месяца таймшит, мне что-то платили вот с этого. И да, сначала болтался в сферическом вакууме, потом мне дали проекта.
Подожди, то есть ты в 14 лет ходил по людям и говорил, что вам запилить в Skyeng?
Люди ходили ко мне. Я как-то в какой-то момент, вот как раз это вот Леша Катаев, который у меня был технический начальник, он написал: слушайте, у нас теперь есть такой чувак, пишите. И да, люди начали писать. У меня тогда был свой project tracker в заметках. Вот. Такой змея project manager был, конечно. Но в итоге мне, короче, дали project manager, и это. Да, и через пару месяцев меня подключили, тогда у нас была команда, называлась Shared Team, которая, ну вот просто, если какой-нибудь команде, у которой нету разработчиков, ну, какой-нибудь там вебинар, ивент сделать, надо что-то быстро там прикрутить, что-то к лендингу или еще что-то, ну вот была так, пул разработчиков. В какой-то момент мы начали пилить гораздо более, ну, они начали пилить гораздо более интересные проекты. Например, тот же SkyPro, который вот наш этот новый онлайн-университет и так далее, изначально пилила наша команда. А я с еще одним чуваком, мы занимались автоматизациями всякими и внутренними инструментами. И в начале этого года у нас как бы вот этот shared team, она раскололась. Где-то половина как раз ушла в этот SkyPro, потому что они и так его пилили, вот, ну и как бы взяли, ушли туда, наняли туда им разработчиков, теперь вот это отдельная команда. И несколько людей ушли там в маркетинг разработчиками, то есть для всяких лендингов и прочего и так далее. А мы попали в одну из core команд, это у нас в инфраструктуре есть команда поддержки инструментов Skyeng-овских, то есть там от Jira, Confluence, Miro и так далее. Мы как бы занимаемся закупкой, выдачей и так далее инструментов. Ну и плюс еще пилим свои всякие внутренние инструменты.
Какие-то автоматизации для того, чтобы повысить продуктивность.
Да, автоматизация, инструменты и прочую всякую штуку.
И на чем ты на чем пишешь сейчас конкретно?
До буквально следующей недели, получается, мы пилили в основном все на Node.js, ну, потому что был довольно удобный язык для ботов автоматизации и так далее, который довольно легко развернуть, в принципе, ну и очень гибкий, скажем так. И сейчас мы начали переезжать к стандартному стеку Skyeng, это PHP, Symfony. И, ну да, потому что так нам проще разработчиков нанимать, инфраструктуру поддерживать и все вот это вот.
Угу. Так, окей, значит, это как бы половина... Это половина истории, потому что это история про то, что произошло, когда тебя взяли на работу. Но очевидно, чтобы в 14 лет пройти собеседование на работу, нужно как бы что-то делать до 14 лет. С какого момента ты вообще стал программировать, тогда расскажи. Причем тебя, видимо, интересовала именно продуктовая разработка. То есть не то, что тебе типа задачки было какие-то интересно там по математике решать, а тебе было интересно штуковины делать.
Да, но вообще изначально у меня вот как раз вот корни пошли, наверное, когда мне было лет 7. У меня папа купил эту Arduino. Это такая плата, на которую ты можешь на плюсах писать код, ее прошиваешь, и ты можешь к ней всякие модули подключать, можешь даже припаять что-нибудь, и там лампочками мигать, моторчики крутить и так далее. И тогда мы сделали вот игрушку для котов, у меня коты просто любят с лазером играться. Ну, все коты любят с лазером играться. Вот, мы, короче, взяли, примотали этот лазер к мотору, прикрутили к Arduino, поставили, чтобы он рандомно вот так вот дрыгал лазером. Ну, чё, котам понравилось? Я такой, ого, а так можно, что ли? И тогда был очень интересный...
То есть в 7 лет ты такой, надо учить плюсы, да? Или что?
Да. Нет, кстати, это вот хорошо, что я тогда немножко на них пописал, потому что вот у нас сейчас... В школе информатика, алгоритмы, все вот это вот, пишем мы это на плюсах, конечно же. И очень так, ну, как бы, травма случилась раньше.
Флешбеки, да? Флешбеки.
Вот. У некоторых травма случилась только сейчас. Не, на самом деле, тогда плюсы для Arduino, они как будто бы проще обычных плюсов. Ну, как бы, никаких там...
Там же есть какой-то Scratch, который такой простой, там, драг-н-дропом все перетаскиваешь.
Да, смотри, есть Scratch, но прикол Scratch в том, что...
Ну, он типа не то, что нужно.
Прикол Scratch в том, что он запускается у тебя на компьютере и типа по кабелю на Arduino сообщает какие-то... То есть на Arduino работает хост, который принимает события от Scratch. Поэтому если ты хочешь что-то сделать и не подключать...
Автономно, короче.
Что-то автономное, то да, тебе на плюсах надо написать. Ну и в принципе это довольно пригодилось, потому что у меня сейчас есть несколько Arduino там с Wi-Fi модулем, и можно всякие штуки к Apple Home подключать вот на этой Arduino. Вплоть до светофора, который там показывает статус билда.
Прикольно, прикольно. То есть, типа, в 7 лет, значит, ты стал в это дело играться, и дальше стал после плюсов, ты что-то еще стал, видимо...
А после плюсов у меня было очень интересно, я свалился в Scratch. Это как-то...
Ну, потому что просто...
Да,
понятно.
Ну, просто понятно, и там можно было пилить всякие проектики, а самое веселое там было... Вот многие школьники сейчас хоть немножко наверняка знакомы со Scratch, потому что им на информатике это давали пощупать, но им, скорее всего, давали пощупать Scratch.exe, которая стоит на компе. А вообще Scratch, он изначально, это был такой веб-инструмент, на котором люди могли делать. А самое веселое, что там есть прекрасная кнопка Publish Project, которая публикует это в скретчевскую комьюнити.
Социальная сеть для тех, кто что-то делает на Scratch.
Да, это публикуется в скретчевской комьюнити, там есть комменты, лайки, шеры и так далее. Такой детский open source, скажем так, потому что там есть еще кнопка Remix, как на GitHub Fork. Который ты можешь просто взять, скопировать проект, его там подмодифицировать, и так как все это Creative Commons и так далее, но это такой действительно детский open source получался. И да, я тогда еще было прикольно, потому что это такое англоязычное комьюнити, и тогда я прям английский качнул. И...
Но при этом потом ты пришел в Skyeng учить английский, я понимаю. Или ты пришел в математику
учить? Я уже довольно хорошо английский знал, мне просто надо было с кем-то, кто по-английски говорит, регулярно говорить, чтобы уровень не падал. Ну и плюс еще грамматику подтянуть, так как, в принципе, это пишу, считаю нормально, объяснить почему так не могу. Вот, а на экзаменах это прям надо. Ну и да, потом Scratch, потом в какой-то момент была...
А вот эта социальная составляющая, она помогает... мотивации, да, то есть за счет того, что ты что-то опубликовал, люди заюзали, ты такой, о, прикольно, кто-то еще
мотивация, использует штуку. Ну и плюс это действительно прям такой open source, то есть ты можешь таскать у людей вещи, там, смотреть, как они работают и так далее. То есть это еще такой, такая учеб, учебная довольно штука, что ты просто можешь взять, открыть код любого проекта. Он такой не страшный, запутанный, там, табы, пробелы и так далее. Да, такой красивенький, там все аккуратно разложено.
Ну, важно, что Scratch, он так устроен, что он не позволяет, ну, то есть, окей, на любом, на любом языке можно написать ужасный код, но на Scratch это сделать сложнее, чем на перле, условно говоря.
Да, на Scratch это там действительно очень сложно что-то непонятное написать. Ну и да. Нет, там были, конечно, люди, которые сумасшедшие штуки делали. Кто-то там 3D-движок сделал, который, ну, рейтрейсинг какой-нибудь по пикселям и так далее. Вот туда лезть совсем не хотелось, вот, потому что это ад, ад и еще раз ад. Но вообще так, да, было прикольно смотреть, изучать. В какой-то момент у меня на столе появилась книжка по питону. Ну и я что-то там поделал всякие штуки по этой книжке. Там была одна страничка про JavaScript. Вот реально, одна страничка такая. Веб-дев. И как, этой страничке уже было достаточно, чтобы начать гуглить самому, типа, что там, как. У меня вообще очень интересный путь с JavaScript был, потому что я вообще никакие курсы, никакие туториалы, ничего, я там только V3Schools, MDN и... что там еще? Ну да, V3Schools, MDN и JavaScript.info.
Это и просто, то есть ты увидел книжку по питону, узнал в ней, что есть JavaScript, и как бы, минуя питон, решил, значит, что-то делать.
Не, я на питоне еще поделал, но там такой был quick start по JavaScript, прям очень, там реально просто одна страничка, прикольно. И затем методом проб ошибок гугления.
Окей. Ты стал собирать какие-то сайтики или какие-то приложеньки или что?
Ну да, сайтики в основном. Ну типа от всяких очень простых тупых вещей из разряда. Там сделал домашнюю страничку, в которой типа одна поисковая строка и кнопка там Google Stack Overflow и Wolfram Alpha. Ну такая универсальная поисковая строка. До вот того, что я на Project Hunt выкладывал.
Дальше что произошло? То есть в какой момент ты уже JavaScript освоил примерно? Сколько тебе было?
Слушай, фиг знает, я уже не помню.
Лет но... 10-11, что-нибудь такое, или уже ближе к Skyeng?
Ну, лет в 12, наверное. Но там я сейчас пересматриваю, я сейчас вот нарыл бэкап своего макбука тогда. Ага. Чего-то так стыдно на это смотреть. Но тогда я уже достаточно нормально JS знал.
И дальше уже как бы, вот, собственно, Skyeng примерно.
Да, дальше я попал в Skyeng, пока вот был вот этот...
И там еще Node.js, значит,
вот, но, не, Node.js я до Skyeng знал. Но когда я в Skyeng...
Как Node.js откуда появился?
Node.js, ну, просто надо было что-то серверное написать. Я такой, ну, JavaScript я знаю, чего уж париться на нем буду писать. Ну и вот в Skyeng мне хорошо, у меня появилось код ревью.
И ты резко стал прибавлять.
Ну да, но скорее не по знаниям JavaScript, а по знаниям, как не писать говнокод. Две очень разные вещи, оказывается.
Так, и как, ну то есть, какой формат, вот, не знаю, если нас слышит человек, который учится в школе, и который, может быть, не так рано начал программировать, но он хочет начать, как лучше делать? Лучше сразу же с каким-то ментором учиться, чтобы код ревью тебе делали, лучше самому что-то пробовать делать?
Мне кажется, проще сначала немножко поговнокодить, но найти какой-нибудь проект, который хочется сделать, вот просто пройти через это, вот, чтобы написать проект, а затем уже просто дополировать качество кода, чтобы... Не, ну я думаю, дополировать качество кода это на какой-нибудь стажировке можно сделать или еще что-то. Но да, то есть ментор какой-нибудь потом понадобится, чтобы просто, ну, чтобы самому было потом за код не стыдно.
Какие творческие планы? Окей, вот, значит, ты закончил 9 класс, тебе еще, видимо, 2 года учиться в школе.
Да.
Собираешь ли ты идти в университет?
Вот у меня папа говорит, что самое ужасное в том, что я пошел в Skyeng, это то, что я теперь не уверен, зачем мне нужен универ.
Так.
Но потому что, с одной стороны, кажется, что 5 лет учебы, сессии и так далее, это как-то звучит в теории очень грустно. И как-то не хочется через это проходить, но с другой стороны, там, для какой-нибудь там эмиграции или еще что-то, бумажка о том, что ты закончил универ.
Ну, это вот. Же еще и круг общения, это же не
ну,
только...
Ну и, да, ну и круг общения. То есть я, если честно, не знаю. Я пока пытаюсь идти по безопасному пути, там, хотя бы какие-нибудь олимпиады пытаюсь решать и так далее, чтобы иметь хотя бы опцию потом в универ поступить. Ага. Но, если честно, я не знаю, поступлю я или нет.
А что ты думаешь по поводу того, что вот ты сейчас рассказываешь про то, как ты, ну, ты как-то вот уже стал программистом, и при этом ты практически не упоминаешь чего бы то ни было, что происходило на уроках информатики. То есть ты стал программистом как-то независимо от того, что происходило на уроках информатики. Да. Как тебе кажется, что бы с этим можно было сделать?
Смотри, я вот до 8 класса, у нас просто школа построена таким образом, что первые 7 классов — это такая, там просто общее такое образование, где в тебя просто кидают все. И затем с 8 класса начинается ветвление. Есть общая образа, куда автоматически все, кто учились в 7-м, поступают. И затем есть спецклассы, в которые надо сдавать экзамены. Там, где набор с одинаковыми шансами как и для уже учившихся, так и поступающих извне. И там есть вот разные направления, где, например, я вот поступил в матинфо направление.
Никаких сюрпризов, я смотрю.
Ну, да. И, например, у нас очень сократили некоторые предметы, например, у нас химия, биология и география, ее ужали в один урок под названием естествознание, что-то типа американского science, где вот у нас есть 4 часа во вторник, когда у нас вот либо география и биология, либо биология и химия, ну вот, короче,
ну, понятно,
да, по паре комбинируется.
Зато больше математики и информатики.
Да, зато прям есть матанализ, информатика, специнформатика, у нас есть деление информатика и специнформатика, где на информатике нас просто плюсом учат, да, специнформатика — это уже напишите свою сортировку, там, Dijkstra, DFS и так далее.
Не, я скорее про то, что было до, там, вот специализации, как бы, что можно было бы сделать, в принципе, в школе, чтобы люди, ну, сами лучше и быстрее учились.
У нас, я вот вижу, что школы, они предпринимают, типа, честные усилия людей макнуть в программирование, но не объясняют, зачем им это. Вот. Ага. То есть им дают учить Python, и они такие, вот нахера он мне? Или дают учить, да даже Excel дают
учить. Или дают учить плюсы.
Ну, не, плюсы это вот только у нас. Остальные экономистов, например, Python сразу.
Ага.
Но дают учить там Python или Excel, не объясняют нахрена им это. То есть сначала, мне кажется, надо вот учить, зачем, что компьютеры вообще, как компьютеры вообще помогать могут. Потому что, ну, у людей, вот у многих моих знакомых, которые, ну, там, не особо технически, для них, как бы, компьютер это вот, как бы, Google и там Word. То есть они не знают, что им компьютер может как-то помогать больше, чем просто подсказывать информацию из Гугла. То есть он может за них какую-то реально работу выполнять. Ну, за исключением фотомафа.
Играть с котом там, да.
Ну, например. Или там задачки какие-нибудь по математике считать, или еще что-то. Ну, то есть просто людям не объясняют, зачем им это, и... Да, было бы круто, если бы...
Но это же, кажется, не очень сложно. Объяснить человеку, зачем ему компьютер, кажется, проще, да, чем научить его Python.
Но вот люди не хотят учить Python, пока им не объяснишь, зачем.
Я понимаю, просто да. Как тебе кажется, почему этого не происходит? То есть почему вот это объяснение не случается?
Ну, там еще помимо того, чтобы объяснить, надо еще людей научить объяснять компьютеру. То есть, ну, как бы язык-то ты выучишь, но как твою мысль декомпозировать на что-то, что можно передать компьютеру? Ну, то есть есть у тебя там великая мысль написать машину, которая отвечает на все вопросы. Тебе надо декомпозировать на какие-то задачки, чтобы можно было потом писать код. И люди, вот кажется, не могут. Многие вот мои знакомые, которых вот заставляют на информатике учить Python, они не могут вот перепрыгнуть. То есть им дают задачку, и как бы на Python они пишут хорошо, но они не могут задачку такую-то преобразовать в какую-то представление о том, что как бы можно перевести уже в код.
То есть это такое как-то критическое мышление или инженерное
скорее
мышление?
Скорее это computational thinking, как это...
Вычислительное мышление.
Ну, вот как это, как объяснить компьютеру, да.
Возвращаясь к вопросу про там вообще продуктовую разработку, разницу между там решением задачек, то есть вот ты говоришь, ты ходишь на олимпиады, но олимпиады, они в основной своей массе такие, ну это как бы как головоломки, если
да.
угодно. А есть именно такая штука, когда вот делать продукт, делать какой-то результат, да. чтобы им люди пользовались.
Да.
Вот, как тебе кажется, почему, опять же, или там, есть ли у тебя какие-то соображения по этому поводу, почему так много головоломок вообще в образовании? То есть, типа, все очень любят давать головоломки, и так мало каких-то таких продуктовых штук, когда возьмите и сделайте. Я помню, что вот единственное, наверное, исключение, когда я в школе учился, были уроки труда. Вот там, типа,
да.
на уроках труда надо было, я помню, как сейчас помню, сделать подставку под паяльник. И мы такие, блин, офигенно. При том, что у нас половина людей не было паяльников, но мы такие, ну окей, ну это хоть что-то, как бы.
Не, у нас уроков труда не было, но у нас были, например, уроки проектов, где мы вот... В началке мы, например, это были такие research-проекты, то есть там изучить историю своей улицы, вот, и там гипотезы выдвигать и все вот это вот, но это такое хорошее обучение, как делать research было. Потом у нас были проекты, например, по истории нас заставляли воссоздавать острова из бумаги, газет и так далее.
Как это связано с историей? Какие острова?
Ну, вернее, скорее не острова, но мы, например, там какой-нибудь... Лизей или еще что-нибудь. Ну, то есть, типа, такое что-то историческое делать, и, например, у нас...
А макет Колизея,
да. Как бы. Ну, и у нас это преподавала наша учительница по МХК, я не помню, как это ошибалось.
Мировая художественная культура.
Да, мировая художественная культура. И она как раз нам взяла, вот какие колонны здесь должны быть, почему такие, почему откуда они вообще пошли, почему... Ну, это было такое обучение скорее на практике, но вот такое продуктовое что-то мы особо не делали. Но я чую, потому что у меня есть подозрение, что это просто гораздо сложнее сделать, потому что головоломки, они стандартизированы. У тебя есть что-то на входе, ну вот у тебя есть ТЗ и желаемый output.
И у тебя прямо ответ правильный есть еще.
Ну да.
Решил, не решил.
Да. А такие проекты, их сложнее оценивать. Нет, конечно, можно научить аналитике, метрикам и так далее, но это просто, ну как бы головоломки, они простые, ну не то, что простые, но они как бы простые в составлении, они маленькие, и они на кучу разных тем. То есть, ну как бы, если ты, например, по физике что-то проходишь, здесь много тем по физике, тебе надо протестировать быстро знания по каждой из тем. Ну как бы, ты не заставишь на эту каждую тему делать проект, потому что у тебя этих тем может быть как бы 20 на один учебный год.
Не, ну кстати, вот я, когда тоже в школе учился, есть такая штука, называется мировой турнир юных физиков. Его в Советском Союзе придумали, но сейчас у них headquarters в Швейцарии. Это такой турнир, который как раз, это вроде как соревнование, но он как раз проектно построен. То есть там каждый год публикуются 16 задач, и задачи без правильных ответов. Просто поисследовать что-нибудь. То есть, не знаю, я помню, в нашем году была задача там исследовать эти блинчики по воде. Вот как бы есть известная штука, когда таки можно под определенным углом кинуть камень определенной формы на воду, и значит он сколько-то проскачет по воде. Вот типа опишите процесс, как параметры камня, там, воды и всего остального, жидкости,
ну,
и все
да.
остальное влияют как бы на дальности. Ну, и это... вот сиди и следуй.
Да, но это скорее research проекты. Если какую-то продуктовую штуку делать, ну, мне кажется, мы этому особо не учат. И вот мне как раз хорошо то, что я в Skyeng попал, потому что я вот, типа, действительно вижу вот продукты, как бы метрики какие-то ожидаемые, как типа люди планируют что-то с этими метриками делать. Ну, то есть, например, это вот у нас сейчас квартальное планирование следующего квартала, и как бы я вот как раз в этом участвую, потому что нашей команде же что-то с этим делать надо будет. Ну и как раз вот интересно смотреть на всякие метрики, почему их, нам с ними надо что-то делать. И...
Почему что-то выросло, что-то упало,
ну, да.
И как на это повлиять.
Да.
Хорошо, если говорить про тогда там, безотносительно университета, чем ты дальше хотел делать вообще?
Ну, я не знаю, кодить всю жизнь я точно не буду, потому что, ну, я какая-то, вот как ты правильно подметил, то, что мне больше нравится продуктовые штуки делать, чем просто задачки фигачить. И, ну, фиг знает, может, продукты пойду. Но это даже, скорее всего, довольно реалистичный план. Ну, потому что...
А там стартап, как же там? Сделать стартап. Все же хотят сделать стартап или нет?
Слушай, ну, стартап это еще его придумать надо. А тут как бы есть продукт, который можно развивать дальше, который ну, как бы еще не угробишь, ну или может угробишь, но тогда еще веселее.
Окей. То есть, если тебе придет какой-то офер на продукт, ты подумаешь о том, чтобы уходить из Skyeng или как?
Может быть.
А если, опять же, как бы, как тебе кажется, если, не знаю, человек там учится в школе, вообще-то хорошая идея идти работать, учиться в школе. Ты вообще что об этом думаешь?
Слушай,
может, вас родители слушают, и там,
да.
Стоит ли родителям мотивировать своих детей идти работать, пока они в школе учатся?
Да, как ты подметил, нас слушают родители, поэтому, Ангелина, извини, если тебе родители будут этим подкастом насиловать мозг.
Я ничего не понял, но это, видимо,
мне просто некоторые друзья жалуются, что после того, как там какая-нибудь статья на Хабре про меня или на ВИСИ выйдет, то им родители начинают сейчас подсалывать, то, что палочкой тыкать, то, что...
Понятно. Ну, извините, все друзья Жоры.
Да.
Вам повезло, на самом деле. Не надо лукавить.
Ну вот. Не, ну в целом, я знаю то, что у меня многие знакомые, они как бы, ну, во-первых, подросткам денег хочется, вот, поэтому многие из них по-любому идут куда-то либо работать, либо там что-то на фрилансе делают, либо еще что-то. Ну, то есть они по-любому как-то работать будут и как бы работать в какой-то компании, в которой уже хорошо отстроенные процессы и как бы, которая еще какой-то образовательный...
Полезные штуки делают.
Ну, помимо полезных штук, еще какая-то образовательная ценность для самого себя, потому что если ты на фрилансе будешь фигачить проекты, то ты как бы, будешь писать говнокод и как бы никто тебя не поправит, потому что, ну, ты пишешь на фрилансе. А если ты, ну, как бы работаешь в компании с хорошо построенными там процессами, код-ревью и все такое, где тебе там ментор дадут и, или еще что-то, то у тебя есть еще как бы возможность себя еще прокачать. Ну и плюс еще опыт копишь.
То есть ты считаешь, что это, в принципе, хорошая идея, а почему, как тебе кажется, мало людей так делают? Ну, то есть это сложно? Или людям в голову не приходит идея вообще на работу пойти?
У меня есть три идеи. Первая, это может быть юридически как бы сложно, но если до 16, то...
Типа не все ходят в органы опеки с вопросом, дайте мне право.
Вот. А с одной стороны, это может быть юридически сложно, с другой стороны, еще непонятно, кто берет вообще, потому что, ну, опять же, вот, я отходил на собеседование в Яндекс, но, короче, прошел все, мне почти офер дали, только, как это, только по возрасту не прошел.
То есть ты туда ходил, и тебе сказали, подождите еще пару лет, да?
Или как? Ну, типа того.
Прикольно. Вот этот поворот. Так. Ну, ты ходил тогда же, примерно, когда в CSP Skyeng ходил, да?
Да.
Ага. Прикольно.
Ну, да. Ну и то есть, по факту, еще непонятно, кто берет, вот, и как бы, если компания будет создавать как-то предложение, то что вот, хотите у нас постажироваться, мы вам денежку, вы там, типа, опыт получите хоть какой-то, то, мне кажется, это было бы гораздо...
Проще просто.
Да, гораздо проще, и люди, как бы, людям лень что-то делать, им, как бы, не предложишь, не это...
Не, ну, с другой стороны, какой смысл нанимать человека, которому лень тебя спросить, хочешь ли ты, типа, поработать там или нет?
Ну, тоже да. Же.
Особенно, знаешь, ну, я думаю, что еще многие люди все-таки такие, блин, возьму школьника, а вру, ну, что он там будет делать, там, какой-то...
Ну, да.
Андерперформить и все такое.
Не, ну, как бы, школьникам можно давать определенные, как бы, задачки, которые... Ну, вот у меня изначально какие задачки... Почему я вообще изначально в сферическом вакууме в Skyeng тогда оказался? Это потому что, ну, на меня посмотрели такие, так, ну, продукт мы ему не дадим, потому что, ну, что он там, у него какой-то график непредсказуемый, еще ограничения от этих органов опеки, хрен знает, что ему доверить можно. Ага. Ну и как бы поэтому я пилил такие штуки, которые типа, технически, ну, если я не сделаю, никто не умрет, но если я сделаю, то будет хорошо. И так у меня, ну, в последнее время как раз образовался график, там, ЗП фиксирован и так далее.
А пример такой штуки приведи, чтобы просто люди понимали, можешь какой-то...
Бот для Slack. То есть, если его, типа, не сделают, то, ну, как бы, работать будут, как работали. Если сделают, то этот бот им будет экономить X часов в месяц. Ну, и то есть...
Если его можно вызвать и там попросить что-нибудь сделать.
Ну, да. Ну, то есть, на один простой пример, то, что у нас есть процесс технического ревью, где люди берут задачки из Jira, и как бы обсуждают между разработчиками, как бы они это сделали. Ну, потому что вдруг у кого-то есть светлая идея, как типа это получше сделать. Ну и вообще, в принципе, просто полезно, чтобы понимать, что твоя команда вообще делает. И там была очень рутинная задача, что надо зайти в Jira, скопировать ссылки на таски, которые в определенном статусе, отправить в Slack, сказать, давайте голосуйте, что хотите обсуждать. Проставить эмодзики от 1 до 10 под сообщением, чтобы люди могли голосовать. Это занимало типа минут 20 времени. Минут 20 времени тимлида...
На каждую таску.
На каждый день, считай. Вот, минут 20 времени тимлида каждый день, но это довольно... много денег, вот прям очень много. Взяли, написали бот, и теперь это, деньги экономятся, всем хорошо. Угу. Как бы, если бы я его не сделал, никто бы не умер, но...
Так вроде... лучше, да, чем без него, очевидно. Понятно. А еще такой момент, а тебе насколько вообще комфортно психологически работать в команде, когда, типа, ты школьник, тут какие-то дядьки бегают, что-то делают там, ну...
Слушай, ну, что, в принципе, у нас это, в Skyeng в основном, как это, люди, ну, не старые, вот, поэтому...
Привет, Саша Лариновский.
Да.
Он, кстати, был у нас в подкасте.
Я знаю. Да. Вот. Саша, привет. Но, как бы, что, с ними комфортно общаться. Ну и, да, в целом, даже прикольно в офис ходить. Но я вот, например, когда у нас какое-то ковидное ограничение в Москве сняли, вот, я туда в офис либо начал ходить, потому что, ну, как бы...
В школе еще не сняли ковидное ограничение, в офисе уже сняли, да, или как?
Ну, да, ну, у нас-то прям так все грамотно в офисе сделали. Ну, и поэтому начал ходить, с людьми говорить. И, в принципе, что, ну, как это... Я изначально сюда в Питер приехал, потому что куча знакомых скайенковских в Питере. Uh-huh. Ну, вот, приехал.
Понятно.
И, ну, да.
То есть это не проблема? Как
да.
Коммуникация это... с командой — это не проблема?
Да.
Хорошо, давай напоследок тогда. Значит, я попробую просуммировать. Значит, первое — это то, что, в общем, продуктовому мышлению не учат, как учиться, непонятно, иди делай руками. Значит, компаниям лучше бы говорить, кого, что они готовы брать школьников на стажировку сразу, потому что тогда люди будут охотнее подаваться, и там проблемы какие-то с коммуникацией. Это, ты считаешь, не проблема, хотя, мне кажется, может быть проблема и для кого-то другого, просто, может, ты так устроен, что тебе это
ну,
не
наверное.
Проблема. Вот напоследок, значит, опять же, если мы говорим про родителей, и ты от этого вопроса ушел. Но вот очевидно, что есть какие-то вещи, которые хорошо работают как мотивация, а какие-то плохо, да, и там вот не факт, я не знаю, насколько там это вклад родителей в твой результат, насколько твой, я думаю, что в основном твой, но, может быть, ты можешь сказать там, типа, родителям вещи, которые точно не работают, вот, по своему опыту, опыту других людей, типа, чуваки, вот не делайте так, типа, никогда, потому что это не работает.
Не тащите детей туда, куда им не хочется. Это вот самое главное, потому что жутко демотивирует, но вот если там... У меня вот есть много знакомых, которые родители там затащили в какую-нибудь художественную школу, музыкалку или еще куда-нибудь. Такие, как же я, господи, ненавижу это фортепиано. Или... Ну, как бы в людях убили все, как это, все желание к музыке, типа, учиться там музыке или там художественным вещам и так далее. Хотя, может, потом бы они нашли прикольный курс на Юдеме и научились бы потом.
То есть точно не надо тащить туда, куда человек не хочет.
Да.
Это раз. Что-нибудь еще есть такого плана? Или это главное, и дальше все остальное?
Но в целом это главное. Ну, потому что если вы, как это, смотрите на своего ребенка и такой, что-то он ничего не делает, надо его в какую-то секцию, что ли. Или еще что? Ну,
не, а хорошо, а что делать? Ну, вот он не делает ничего.
Давать что-то, ну, как бы форсированно не записывать куда-то на что-то долгосрочное, но просто давать людям попробовать что-то. То есть, я вот, например, почему вот в программирование изначально пошел, потому что, ну, вот, папа притащил Ардуинку, а так меня он вообще в разные вещи всякие тыкал, и, ну, вот, программирование тоже зашло.
То есть, типа, просто, если ребенок что-нибудь не делает, разные активности предлагать, пробовать,
ну, да.
И что-то, может, там сработает, чтобы он, ну, сам, да, пришел и сказал, давай.
Ну да.
Окей. Круто. Спасибо большое. Давай на этом заканчивать.
Давай.
Мне кажется, отличный совет.
Проветримся. Вот такой у нас сегодня вышел лайф. Довольно неожиданный, но, мне кажется, прикольный. Если вы дослушали до этого места, пожалуйста, не забудьте, что об этом подкасте можно рассказывать другим людям. Можно делиться ссылками на нас в любых приложениях, где вы нас слушаете. Можно делиться ссылкой на телеграм-канал t.me/прогулка. И главное, можно пойти на patreon.com/прогулка и стать нашим патроном. Если вы уже патрон, спасибо вам большое. Мы запустили книжный клуб, в котором периодически будем обсуждать книги, которые прочитали и которые, нам кажется, стоит вам прочитать. В общем, слушайте нас, спасибо, что поддерживаете. И мы снова встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.